говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мы не раз уже в наших передачах обращались к благодатной теме об иностранных визитерах в Советский Союз. 80 лет тому назад, в 27-м году, СССР посетил писатель Теодор Драйзер. В советской стране, как известно, путешественник не одинок. Кто-нибудь за ним доследит. И, в общем-то, известно, кто именно за Драйзером следил. Представитель ВОКСа, такой около чекистской конторы Всесоюзного общества по иностранным культурным связям.
И в чем главная прелесть, не только следил, но потом хранится в архиве. ВОКСовские представители тогда называли писателя не Драйзером, как мы привыкли, а Дрейзером.
Дневник о поездке американского писателя Драйзера в Нижний Новгород. Прибыли в Нижний Новгород в 9:30 утра 9 декабря. На вокзале обратилась к агенту ГПУ за справками. Узнав, в чем дело, он сейчас же созвонился с губисполкомом, куда я тут же отправилась. По предъявлении моего удостоверения к нам был командирован товарищ из ГСПС, и машина предоставлена в наше распоряжение на целый день. В 12:00 начали с общего осмотра города с остановками по указанию господина Драйзера. Его внимание остановилось на одном прекрасном новом доме, куда мы направились смотреть квартиры. Первая оказалась квартирой рабочих железной дороги. Во второй квартире живут служащие. После детального осмотра чудных квартир со всеми удобствами, почти в американском духе, и длинных расспросов относительно размера оклада и квартирной платы, наш гость выразил восторг по поводу великолепного дома и условий жизни жильцов. Вторая остановка была в рабочем поселке, где мы опять остановились у дома, указанного Драйзером. Одну квартиру занимал красноармеец со своей семьей. В беседе с ним выяснилось, что он служит добровольцем, причем он с гордостью сказал, что в царской стране не было таких случаев добровольчества. Женщине соседней квартиры был задан вопрос, довольна ли она советской властью. На что-то она наивно ответила, что она пока ничего плохого не видела со стороны советской власти, а что будет дальше, неизвестно. Тут же красноармеец заметил, что мы, несомненно, идем к лучшему. В общем, впечатление, вынесенное из этих двух домов, самое хорошее. «Видно, что все делается для блага рабочего», — заметил господин Драйзер. После этого мы поехали на текстильную фабрику «Красный Октябрь». По словам товарища из ГСПС, это одна из самых отсталых фабрик в смысле технического оборудования. Единственное отрадное явление среди старых машин, скудно оплачиваемых бледнолицых работниц и рабочих, был вид вентиляторов новейшей системы, на которые истратили в этом году 3 миллиона рублей. Господин Драйзер критиковал правление за такую нецелесообразную трату денег на негодную фабрику. Впечатление было неважное. После этого мы смотрели городскую больницу, школу второй ступени с вечерними курсами для взрослых, рабочий клуб имени Свердлова и закончили день кинематографом «Поэт и царь». Настроение было великолепное. Драйзер был доволен абсолютно всем.
Драйзер потом написал целую книгу о своих советских впечатлениях. Сегодня гость нашей московской студии – литературный критик Эдуарда Кузьмина. Эдуарда Борисовна, вы, наверное, можете два слова сказать об истории публикации этой книги?
Драйзер написал эту книгу фактически по инициативе советской стороны. Ему предложено было написать. И он ее написал в том же 1928 году, как только вернулся на родину и на родине опубликовал. Книжка называлась «Драйзер смотрит на Россию». Но в советской стране эта книга пролежала 60 лет в спецхране, а полностью была опубликована через 70 лет. В 1988 году, в начале перестройки и гласности, ее не решились публиковать полностью, были напечатаны только некоторые отрывки, и только в 1998 году мы с моим мужем Владимиром Савачем Боровинским, мы сумели напечатать впервые эту книгу полностью.
Следующий день, 10 декабря. Опять машина губисполкома в нашем распоряжении. По дороге останавливаемся у телеграфного завода, сравнительно нового, с 16-го года, с вновь открытыми отделениями в этом году. Завод произвел в высшей степени хорошее впечатление своим благоустройством. Разговоры с рабочими и общая постановка работы укрепили это впечатление. Господин Дрейзер отметил быстроту и ловкость рабочих, что для него было совершенно новым. Оттуда мы направились в ближайшую деревню, Ближний Борисовск. Господин Дрейзер потребовал, чтобы ему показали дом, в котором люди живут вместе со скотом, и стены покрыты тараканами. Но, к сожалению, мы не могли доставить ему этого удовольствия. Все осмотренные нами избы оказались образцово чистыми. Затем направились в сельсовет. Много было задано вопросов председателю сельсовета относительно общего состояния деревни в смысле экономическом и культурно-просветительном, о полномочиях и задачах сельсовета. Ответы были вполне ободряющими. Оттуда мы пошли к попу, который очень хорошо нас принял, но уклонялся от прямых ответов. В присутствии представителей власти и прессы трудно было бы ожидать откровенные разговоры от попа. На вопрос о перспективах церкви он предложил прочесть ответ Троцкого американской делегации на эту тему. Он с этим ответом вполне согласен. Он нам также указал на опровержение редакции «Правды» по этому вопросу. Наш гость не уловил этой тонкости, как видно, он далек от вопросов, касающихся партии. Закончили хождение по деревне визитом в правление кооператива, где для нас был заготовлен чай с закуской. Опять беседа с молодежью, но уже легкого характера. Песни, веселье и радушный прием привели господина Дрейзера в такой восторг, что он объяснился в любви всей советской России, видя перед собой эту прекрасную группу молодых крестьян. Вообще он остался очень доволен своей поездкой в Нижний Новгород. По его словам, он здесь впервые увидел Россию и был приятно разочарован нашей действительностью. Перед отъездом из Нижнего он дал прекрасное интервью корреспонденту Нижненовгородской газеты. Последний обещал прислать сюда несколько экземпляров. Давидовская, 11 декабря 1927 года.
В этом фрагменте документа первое, на что я обратил внимание, это находчивость священника, вынужденно беседующего под бдительным надзором представителей власти с знатным американцем и умудряющегося при этом дать тому намек на положение церкви и ее перспективы при советской власти. Намек, который, впрочем, американский писатель так и не понял. Тут надо понять, это декабрь 27-го года, за два месяца до того, Троцкий, на которого ссылается священник, говоря о перспективах церкви, выведен из ЦК ВКПБ. В ноябре его забросали камнями, а затем исключили из партии. Казалось бы, ясно, что стоят теперь его слова о церкви, но Дрейзер не понимает этого. И еще, иностранца стараются убедить в некоем показном благополучии советской жизни, но еще плоховато умеют это делать. Наивно, я бы сказал. Позволяют Дрейзеру самому выбирать дома, в которые он хотел бы зайти. Для сравнения, я вот смотрел секретные отчеты ВОКСа об организации в 1947 году, то есть через 20 лет, поездки другого американского писателя Джона Стейнбека. Там никаких таких примитивных экспромтов не было. Например, на Украине для Стейнбека заранее создали целую потемкинскую деревню. Завезли в колхоз, который для его визита был наполнен и едой, и выпивкой, и даже людей там, изображавших простых крестьян, привезли. А тут даже представленная к Дрейзеру сопровождающая из ВОКСа искренне уверена, что демонстрируемые ему новые дома прекрасны и ничуть не хуже, чем в Америке.
Знаете, у меня даже есть подозрение, что товарищ Давидовская сама жила в какой-нибудь комнатушке в коммуналке, а то и в бараке. Уж очень она восторгается этим новым домом. Чувствуется тут некоторая ее подспудная неудовлетворенность. Но вот я хочу спросить нашу гостью, Эдуарда Борисовна, вы хорошо знаете творчество Теодора Дрейзера. Давайте начнем с простейшего сравнения этих двух текстов, отчета и того, что Дрейзер сам потом написал.
Надо сказать, что Дрейзер был не так-то прост. Он, когда ему предлагали поездку, он сразу выдвинул категорические условия. Маршрут он выбирает сам. что смотреть, он выбирает сам. Это первое. Далее, если будут у него впечатления нелестные, он просит не считать это за неблагодарность. И если ему не захочется публиковать то, что он написал, то просит не настаивать. И он объехал героически за 2,5 месяца полстраны. То есть никаких потемкинских деревень на него напастись не могли. Нижний Новгород – это едва ли 30-я часть его поездки. Он был, ну, не говорю уже, Москва и Ленинград. Он объехал Сибирь, Среднюю Азию, Крым. Он был в Новосибирске, в Перми, в Самарканде, в Бухаре, в Ростове-на-Дону, в Баку, в Батуми, в Тифлисе. Объехал все Черноморское побережье, Одесса. И вот то, что там в Нижнем Новгороде, видите ли, ему не нашли избу со скотом и с тараканами. Так его друг ему показывал деревню близ той, где он родился. И там он попал именно в такую избу и со скотом и с тараканами. И он говорит, я объехавший почти пол этой страны, я ни разу не видел вычищенного вагона. Гостиницы, в которые он попадал, он называл однопростынными ночлежками, потому что не было ни второй простыни, ни наволочки на подушке. И он писал, что если вы хотите ванну и чтобы вода текла, то оставьте пустые мечтания. То есть он видел всю вот эту нашу неприглядную вещь. Ну и настроение у него чередовалось от досады и подавленности до энтузиазма, потому что он говорит, да, основной колорит времени заплаты и лохмотья, но ни капли уныния. Что касается Троцкого, он хотел с ним встретиться, ему, конечно, не дали, но он очень серьезно подходил к делу, он общался с Калининым, с Чичериным, с Микояном, с Радоком ему удалось встретиться. И как раз он говорит, что стоит только человеку высказать недовольство системой, как его увольняют с работы, вот как Радока молниеносно уволили. Так что у него впечатления были очень двойственные. Он видел всю нашу изнанку и, тем не менее, относился с любовью. Он ждал от России, потому что Драйзер все-таки и у нас всегда воспринимался. И он сам о себе пишет, что он, да, он всегда страдал за обездоленных, за бедных. Это и в его творчестве достаточно очевидно.
Из справки «Вокс» о пребывании Драйзера в СССР. Теодор Драйзер, американский писатель-новелист, приглашенный на октябрьские торжества Мешрапомом, пробыл в СССР около 2 месяцев. Вообще вся история приглашения Драйзера в СССР является сплошным недоразумением, так как он был приглашен от имени Вокса, тогда как Вокс об этом узнала только по приезде Драйзера в Москву. И тот факт, что настроения Драйзера очень колебались в СССР в зависимости от степени того комфорта, в котором ему приходилось находиться, и других связанных с этим объективных условий, объясняются отчасти тем, что обещания, данные Драйзеру в Америке от имени Вокс, неуполномоченными на это людьми, не соответствовали той действительности, которая была в рамках наших возможностей.
Не соответствовали той действительности, которая была в рамках наших возможностей, это феерическая фраза, но вполне в духе 20-х. А то, что Драйзера от имени Вокса пригласили совсем другие инстанции, даже не поставив воксовских об этом в известность, то, ссылаясь на уже упомянутое мной дело о приезде в Союз Стейнбека и его дневник, могу свидетельствовать. Такая практика сохранилась и через 20 лет. И дело тут даже не в подчиненном положении Вокса, а в традициях советской бюрократии. У немцев, даже в ГДР, многое позаимствовавшие у советских, такое вряд ли бы случилось. Ну, а Давидовская осталась в убеждении или старалась убедить свое начальство, что все прошло хорошо, зарубежному гостю все понравилось. Скажите, а у самого-то Драйзера общие впечатления от поездки какие были? Положительные? Критические? Это вопрос нашей гостя Эдварде Кузьминой.
Вот дело в том, что у него на протяжении всей книги вот эта чаша весов постоянно колеблется. Он настроен благожелательно, он настроен сочувствием, он пишет, что русский думающий народ, он хочет, чтобы у России получилось. Но буквально у него эта чаша весов все время колеблется. Вот попавший в совершенно кошмарный общий вагон, где вонь, грязь, он тут же пишет, я был потрясен и почти убежден, что Россия страна пропащая. На следующий день он оказался в другом городе, внешне опрятный, оживленный город, и я вновь ощутил прилив воодушевления. Все-таки Россия не такая уж обреченная страна. Он все время думает о том, что красивая идея коммунизма, вполне его привлекает идея красивая, но реальность воплощения. Он говорит, разве можно заставить человека работать для других с таким же энтузиазмом, как он работает для себя? А раз нельзя, разумно ли запускать в ход такой гигантский эксперимент, как построение коммунизма? То есть у него конечного вывода нет, однозначно положительного, однозначно отрицательного.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы рассказываем о приезде в СССР писателя Теодора Драйзера в 1927 году. Занятно, что документы ВОКС, их отчеты, дневники, пожалуй, о самих сотрудниках ВОКС, то есть идеологических подкованных коммунистах 20-х годов, говорят на самом деле не меньше, чем, собственно, о визите Драйзера.
Если исходить из того, что Дрейзер, к тому же типичный буржуазный писатель со специфической мелкобуржуазной индивидуалистической идеологией, не желающий снисходить до глубокого анализа, явления, которые по своей новизне и противоречиям являются совершенно чуждыми его Дрейзера мировоззрению, и то, что он слишком стар, чтобы эти явления, переломляясь у него в мозгу под известным углом зрения, могли оказать известное влияние на его мнение, но в силу всех этих причин, его пребывание в нашем Союзе в том виде, в каком оно отразится в его статьях о нас, не сможет служить отражением нашей советской действительности с точки зрения нашей классовой и экономической политики. Дрейзер слишком стар и болен для того, чтобы вникать в суть тех явлений, с которыми ему впервые приходится сталкиваться. Это с одной стороны. С другой стороны, он абсолютно ничего не смыслит в экономике и очень мало что в политике. Как это было видно из его бесед с представителями нашей общественности, хозяйственниками, а также лицами его сопровождавшими, Дрейзер высказал точки зрения, настолько противоречащими нашим понятиям об улучшении экономических условий пролетариата, но и вообще в корне противоречащими всякому понятию о какой бы то ни было классовой борьбе. Например, он стоял на том, что в Америке экономические условия рабочего класса с каждым днем улучшаются при содействии и непосредственном участии капитализма, а также, что вся деятельность американского капитализма направлена на улучшение и развитие общественных и технических условий жизни в Америке, и что большинство крупных капиталов абсолютно не являются в единичном пользовании отдельных лиц, а идут на общественные дела. Ясно, что такие точки зрения могут быть высказаны только человеком настолько индивидуальным, не считающимся ни с какими политическими, экономическими и классовыми взаимоотношениями в жизни страны.
Ну, в самом деле, это очень смешно, когда полуграмотные, судя по стилю этого отчета, совслужащие высокомерно критикуют Драйзера за непонимание капиталистической действительности.
Я хочу попросить нашу гостью, Эдуарду Борисовну Кузьмину, пояснить, с какими убеждениями Драйзер ехал в СССР, зачем он вообще ехал, как он относился к советской власти до поездки и изменились ли его взгляды после путешествия, и вообще как насчет его мелкобуржуазного духа.
Ну, в каких-то вещах мы его даже чуть-чуть переубедили. Скажем, у него есть глава о женщинах, и он считает, что у нас реальное равноправие женщин, и женщина в Америке, при том, насколько у нее выше комфорт и благоустроенность всего, но она больше раба домашней рутины. Но, тем не менее, он понял, что все-таки очень мало шансов. Он все время говорит, я с тревогой думаю, вот состоится эта коммунистическая идея или нет. Он очень серьезно задумывается, есть ли тут правосудие. Я долго думал, бывало ли когда-нибудь, чтобы хоть сколько-нибудь человек невинных оправдалось и освобождалось. Даже когда я вернулся домой, я много раз продолжал об этом думать.
Да, удивительно, что этот человек через 20 лет, даже меньше, записался в Компартию.
Из справки ВОКС о пребывании Дрейзера в СССР. Привыкнув к обычному комфорту буржуазных государств, Дрейзер рассматривал все встречающиеся у нас в этом отношении проволочки нашей отсталостью и неумением налаживать нормальные обстановки в стране. Приехав из страны, достигнувшей высшей степени технического развития, его мелкобуржуазный дух не смог приспособиться к стране, где техника, конечно, стоит на более низкой ступени развития, чем в Америке, и при каждом его шаге его, привыкшая к стандартному комфорту натура, испытывала шоки, которые в известной степени отражались на его выражениях и на его мнениях. Грязь на улице, опоздание поездов, запыленные окна, гостиницы без американской техники и бедность одежд. Все, что ему приходилось видеть, воспринималось им не с конструктивно-критической точки зрения, с более глубокими аналитическими корнями, но чисто поверхностно, с колокольни туриста, приехавшего в неизвестный край без особенной цели, только в погоне за внешним впечатлением. Однако приходится констатировать, что Дрейзер во всех своих посещениях сталкивался с фактом, что все, что здесь делается, делается для рабочего класса. На него также произвела громадное впечатление борьба рабоче-крестьянского правительства с влиянием религии на широкие массы, что было им с удовлетворением отмечено в его прощальном письме-статье, предназначенном для советского читателя, а также полное отсутствие в наших общественных деятелях личной заинтересованности во всем, что они делают для общего дела.
Сотрудников ВОКСа, конечно, больше всего волновало, что напишет Дрейзер о поездке в СССР. И они, как это было принято в организации позднее, в отчете сформулировали свои прогнозы на эту тему.
В чем же могут заключаться письменные впечатления Дрейзера о Советском Союзе, которые он даст американскому читателю? Это будет повествование, не носящее никакого политического или экономического характера, а путешествие иностранца в неизведанной стране, где все внешние проявления жизни есть диковина и новость для него. Никакого политического анализа этих явлений не будет дано. Наши недостатки он будет объяснять не экономической отсталостью нашей страны, являющейся следствием целого ряда стихийных событий, а просто неумением руководить и направлять такое большое государство. Независимо от этого, Дрейзер все же представит вещи в таком виде, что читатель поймет, что при советской власти широкие массы рабочих и крестьян получили и пользуются такой свободой, какой не существовало ни при царе, ни в других местах. Это будет им сделано не из дружеских к нам побуждений, а от того, что с этим ему приходилось сталкиваться всюду, где бы он ни появлялся. Если не считать Дрейзера как индивидуалиста, а как представителя группы радикальных литераторов, которые при современном положении в капиталистических странах все более и более склоняются влево, можно почти с уверенностью сказать, что они, по всей вероятности, если не из чувства дружбы, то из объективных побуждений, на что их наталкивает экономическое положение в их стране, смогли бы постепенно расчищать даже в форме неполитического и экономического анализа положения в Советской России предубеждения широких общественных масс, как среди мелкой буржуазии, так и среди средних торгово-буржуазных кругов в пользу большего сближения с нашим Союзом, как торгового, так и политического. Поэтому можно считать приезды и приглашения такой категории лиц желательными.
Ну как, угадали Эдуарда Борисовна вот эти люди из ВОКСа?
Нет, они, конечно, не правы, что вот он не понимает, что там с партией, что вот они там пишут про газету «Правду». А Дрейзер, он говорит так: «Я слышал тезис, что в России свобода печати, свобода критики, и я решил сам присмотреться и исследовать, как обстоит дело». И он сравнивал, он понял, что две газеты «Правда и Известия» – это рупор коммунистической партии, и вся страна, все местные газеты только повторяют это, никаких отклонений. То есть он не обманывался, он прозрел в будущем, что, к сожалению, эта мечта ухнет.
Да, он прозрел и, похоже, вновь впал в заблуждение после войны. Но неважно это сейчас. Вообще, в заключение хочу сказать, что записки иностранных писателей-путешественников о Советском Союзе – это всегда интересно. Даже тогда, когда они оказывались, так сказать, очарованными странниками, мало понимавшими в том, что им показывают. Сопоставление русских записок иностранцев с секретными донесениями тех советских, кто их в поездках сопровождал, обогащает наше впечатление от становящегося объемным прочитанного по меньшей мере вдвое. Писатели-визитеры, приезжавшие в Советский Союз, были разными. Времена, в которые они посещали коммунистическую Мекку, тоже. И по мере изменения этих времен менялись и представленные к иностранным паломникам сопровождающие. Малограмотные, но при этом искренние и истовые энтузиасты 20-х. Те же энтузиасты, но сильно припугнутые в 30-х. Пережившие войну, искушенные и осторожные новые советские интеллигенты второй половины 40-х. Солдаты партии и слуги органов. К брежневскому времени часто это плохие солдаты и скверные слуги, не менее циничные и лицемерные, чем их хозяева, идеям и демагогии которых они ни капли не верили, а богатству иностранных клиентов завидовали. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала литературный критик Эдварда Кузьмина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдать